Свежее утро на радио «Спутник».
Все верно, это свежее утро на радио «Спутник», и не только утро. Поговорим сегодня о сердце, поскольку самая распространенная причина смерти – это ишемическая болезнь сердца и инсульт. По данным Всемирной организации здравоохранения, из 56 миллионов случаев смерти во всем мире в 2016 году именно эти два заболевания унесли больше всего жизней. В общей сложности более 15 миллионов. Каждый год 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Его задача в том, чтобы напомнить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, о том, как они возникают и можно ли их предотвратить. Вот в эфире радио «Спутник» и разберем, как поддерживать здоровье сердца. У нас в гостях в студии главный внештатный детский кардиолог Московской области, кардиолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области, Московский областной консультативно-диагностический центр для детей, Альфия Дроздова. Альфия Измайловна, здравствуйте.
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 И моя коллега Елена Гречинская. Лена, тоже здравствуйте.
Здравствуйте.
Альфия Измайловна, я, насколько понимаю, в России Всемирный день сердца празднуется уже вроде как, получается, 20-й раз. А что вообще из себя представляет Всемирный день сердца?
Ну, Всемирный день сердца – это, как бы сказать, такая массовая акция, которая призвана для того, чтобы в этот день привлечь внимание к сердечно-сосудистой патологии. Ну, в принципе, как бы к ней внимание никогда не ослабевает, потому что, так как вы сказали, это как бы одна из основных причин смерти.
Ну, да? В конце концов, у нас у всех есть сердечно-сосудистая система.
Да, но
поэтому
вот в этот день это как-то особенно играет какими-то новыми красками, мы чаще об этом говорим и высвечиваем какие-то наиболее актуальные проблемы.
Угу. Какие наиболее актуальные, собственно, проблемы, которые связаны с сердечно-сосудистой системой?
Ну, как правило, все это направлено на профилактику сердечно-сосудистой патологии. Да, мы лишний раз никогда не поздно и напомнить людям о том, что, в принципе, сердце – это достаточно уязвимый орган, да, и все, ну, процентов 90 заболеваний сердечно-сосудистой системы, они в наших руках. Вот, поэтому и в данный день мы напоминаем людям о необходимости вести здоровый образ жизни, да, как правило, рассказываем о том, ну, еще раз я говорю, напоминаем о том, да, почему это необходимо, двигательная активность, да, там, сбалансированное питание, отслеживать свой генетический фон, то есть если ты рожден, да, в семье с высокой концентрацией сердечно-сосудистой патологии, для тебя это особенно важно, вот, и лишний раз привлечение внимания к этой проблеме, оно, как правило, способствует тому, что человек как-то переосмысляет, еще раз к себе прислушивается, выявляет какие-то там особенности в себе и, может быть, лишний раз обратиться с какими-то минимальными симптомами уже к доктору, откладывал, и тут вдруг напомнили и решил, что пора.
Но я правильно понимаю, что зачастую люди не следят за своей сердечно-сосудистой системой, сердцем, потому что не возникает с ним, собственно, проблема. Когда они уже возникают, это, как правило, уже поздно.
Дело даже не в этом. Дело в том, что сам образ жизни, сами скорости, которые вокруг нас, да, сами вот эти стрессовые ситуации, вот этот хронический стресс, в котором мы все живем на сегодняшний момент, мы каждый раз просто откладываем. Угу. Даже если вдруг ты что-то и почувствовал, то ты как бы говоришь себе, ну вот хорошо, вот еще чуть-чуть подожду, там полежу, сделаю паузу какую-то, может быть, перезагружусь, все это пройдет. Да, и как правило, когда уже ты понимаешь, что как бы все твои функциональные возможности исчерпаны, ты обращаешься к доктору, ну и тогда уже как бы, наверное, приходится уже как-то более радикально к этому подходить.
А вот если говорить о стрессе, вот поправьте меня, может быть, я не права, я где-то читала, что какой-то определенный уровень стресса, он даже для нашей сердечной системы полезен. Вот уровень адреналина, он должен быть немножко иногда повышаться.
Да, да? Естественно, да, вы правы. Вот, потому что это всегда ты не сделал. Такой легкий тонус.
Немножко страстей нужно.
Легкий тонус, да, он как бы во благо. Вот. Но здесь самое главное, вот тут так же, в принципе, как и во всем, да, вот это чувство меры, когда ты вот так балансируешь на грани. Просто если вот это как бы чаша весов уже перевешивает в какую-то другую сторону, и у тебя происходит срыв адаптационных механизмов. То есть как бы ты здесь тренируешь, да, вот как бы такая легкая адаптация сердечно-сосудистой системы. Небольшой стресс, раз она там взбодрилась.
Как упражнение, потом, как приседание.
Да, потом опять пришла как бы в норму. И вот в этом балансе это как бы, ну, в кайф, если так говорить. Это здорово, да? Вот. Но когда получается, что ты как бы задаешь ей, ну, своей сердечно-сосудистой системы задачи, которые невыполнимые, и она максимально мобилизуется на их как бы исполнение, вот, то рано или поздно, ну, так же, как и, да, при взаимодействии всех систем, произойдет срыв.
Давайте углубимся.
Это уже заболевание.
Давайте углубимся. Вот любители адреналина, знаете, таких острых ощущений, там прыжков с парашюта, у них обычно здоровое сердце? Или это не связано никак?
Мне кажется, они просто от другого умирают.
Популяционные такие исследования проводились или нет. Но я бы вот как бы владею ситуацией, что у них нет частоты внезапной сердечной смерти вот в этой категории выше, например, чем в популяционном.
Тренированной.
Да, нет.
Альфея Измайловна, давайте тогда про основные заболевания сердечные поговорим. И, кстати, это тоже, собственно, связано с вашей специализацией. У многих, не знаю, там, постсоветских, советских, российских детей есть диагноз пролапс митрального клапана. У меня нет медицинского образования, но, насколько я понял, эта болезнь распространена почему-то... Но у меня есть, во-первых, пролапс митрального клапана, а во-вторых, я так понял, что только на постсоветском пространстве эта штука известна.
Просто в какой-то момент была гипердиагностика этого состояния, понимаете? И это выставляли, он же выставляется на основании ультразвуковых там заключений, да, эхокардиографических. Вот, и в какой-то момент вот произошел такой небольшой перекос, когда даже небольшие отклонения физиологические, которые мы видим, картинку, да, ультразвуковую, ее можно расценить как норму, но писали этот диагноз, и, соответственно, вот эта популяция пациентов, имеющих написанный вот этот диагноз, она стала достаточно большой. Вот, на самом деле, конечно, ситуация, ну, намного прозаичнее и проще, то есть внутри вот этого диагноза можно вычленить людей, у которых вообще как бы пролапс митрального клапана – это проблема. То есть если стоит этот диагноз, это реально как бы сложно. То есть когда створки митрального клапана, они там провисают в полость
это генетическое...
левого предсердия, оно может быть генетически обусловлено, если... То есть мы все состоим из соединительной ткани, клапаны наши в том числе тоже. И весь вот этот каркас внутрисердечный, он тоже как бы состоит вот из этой соединительной ткани. Если вдруг в силу генетических причин меняется ее эластичность, и вот эти структурные элементы, она становится более мягкой, она вот не может выполнять тогда свои вот эти вот как бы каркасные функции. И, соответственно, вот эта конструкция, она становится более вот, как бы, да, более гибкой. И, соответственно, та нагрузка, которая, ну, общепринята в нашем организме, да, вот, она становится для нее, вот именно для этой генетически как бы поломанной системы, ну, как бы непропорциональной. Соответственно, функции клапана нарушаются. И вот эти мягкие створки, которые провисают в полость левого предсердия, они не могут уже выполнять вот запирательную функцию. Происходит обратный ток крови. И вот эта недостаточность клапана, который, в принципе, очень... Ну, это достаточно серьезное заболевание, вплоть до хирургической коррекции. Ага. Вот, если мы говорим о пролапсе как таком заболевании. Иногда есть функциональные изменения со стороны клапана, то, что видят ультразвуковисты по результатам УЗИ, когда вот это небольшое провисание, но при этом функция клапана не нарушена, и к этому надо относиться абсолютно как бы нормально.
Я просто почему вас про это спросил, потому что, как оказалось, вот у кого не спросишь, там, среди моих сверстников, которым там до 30, да, у меня тоже стоит диагноз пролапса митрального клапана, и мы все, вот особенно с мужским населением, когда все это комментируем, обсуждаем, и это на жизнь это сказывается, в том плане, что была проблема в детстве и в юношестве со спортом, в плане даже записаться, то есть надо же было какие-то там справки приносить, и приносишь, тебе говорят, ой, нет, извините, идите-ка вы ЛФК позанимайтесь, лечебной физкультурой.
Да.
При этом, когда ты приходишь в военкомат, никого там не интересует это твой пролапс митрального клапана, и тут вдруг ты становишься совершенно любим, ну да, как там, родной военком ближе, военком ближе родной матери, или как там? Вот вроде того. Поэтому с этим-то что делать? Как следить за сердцем в этом плане?
Ну, опять же говорю, если это пролапс как заболевание, которое действительно как бы себя проявляет, да, мы видим, что функция клапана нарушена, в этом случае...
То есть, если вам в детстве такое поставили, вы все детство с этим прожили и нормально прожили?
Ну, опять же говорю, видите, если это не было вот такой определенной там гипердиагностикой на каком-то этапе, да, и это действительно заболевание, то это, да, это требует определенных ограничений. В данном случае, как правило, пациенты ограничиваются от таких чрезмерных физических нагрузок. При этом он может свой образ жизни так сформировать, что может достаточно комфортно как бы жить без там каких-то экстремальных, да, нагрузок, которые могут спровоцировать какие-то неприятные для него.
Если говорить о детях и молодых людях, большинство болезней сердца – это все-таки приобретенные или врожденные там какая-то особенность строения?
Ну, в детстве, наверное, преимущественно это врожденная патология. То, чего мы боимся, то...
Особенности строения, или это генетика, или это какое-то там нарушение?
Это нарушение в строении нормальной анатомии сердца, которое заложено уже внутриутробно. Но представьте, да, что сердце... оно начинает формироваться уже на 4-й день с момента зачатия. то есть на 14-й, извините, на 14-й день с момента зачатия. И, в принципе, все вот основное, да, основные структуры все уже со второй, там, по 8-й неделе гестации сердце уже сформировано и даже уже сокращается. То есть при этом размер эмбриона там порядка 15 миллиметров. Вот, вы понимаете, насколько это рано все происходит. Соответственно, вот эти все воздействия на сердце тератогенные, которые могут привести там, к поломке и формированию урожденных пороков сердца, они иногда даже проходят для родителей незаметно. То есть они начинают там, на беременность свою обращать внимание уже больше, ну, как бы, когда беременность, ну, уже там, может быть, даже больше там, 8-й недели гестации, да, ну, или что-то. Вот. А основная эта проблема уже произошла. Как правило, мы стараемся выявить всю врожденную сердечную патологию внутриутробную. Да? На сегодняшний момент в этом плане достигнуты очень как бы, серьезные подвижки. Достаточно грамотные специалисты занимаются внутриутробным фетальным там, эхокардиографией, которые могут диагностировать эти пороки сердца внутриутробные. И в этот момент родители уже психологически готовы к тому, что им значит, предстоит вот, родить малыша там, с врожденными пороками сердца. Конечно, в небольшом проценте, но могут пропускаться, как бы, да, внутриутробные эта проблема. И вот малыш рождается. Всегда родители, как бы, во-первых, они себя чувствуют виноватыми, а это они не, абсолютно не должны, как бы, чувствовать себя виноватыми, потому что нет такой причины, которая вот могла, то есть, спровоцировать там рождение ребенка с врожденным пороком сердца, ну, кроме вот там, например, инфекции, там, краснуху, да, ты перенес краснуху, но при этом у тебя наряду с врожденным пороком сердца у малыша еще множество других пороков развития. Вот. А чаще всего это вроде бы и молодой, здоровый родитель. У него нет вредных привычек. У него нет там отягощенного анамнеза, никакой провожденной патологии. Но тем не менее у этих вот родителей рождается малыш. Во-первых, вы здесь абсолютно ни при чем, потому что никто не знает, от чего происходит, да, что является фактором рождения врожденного порока сердца.
Одни
они какие-то мультифакториальные вот это воздействие, но это привело к тому, что малыш родился. Опять же, хочется сказать, что на сегодняшний момент возможности таковы, что можно скоррегировать практически там 99 пороков сердца. Вот, и наш ребенок проживет хорошую полноценную жизнь после этой коррекции. Единственное, что как бы, ну, если можно это назвать там неудобство или что-то, вы наблюдаете у кардиолога, и вы должны вот это психологически вот это все пройти.
Я в одном сериале медицинском смотрела, там такой был момент, когда делали операцию, женщина беременная, и прямо внутри беременной женщины малышу делали на сердце операцию.
Ужас.
Бывает такое? Или это...
Нет, бывает, это достаточно такой узкий сегмент или спектр врожденной патологии, когда можно воздействовать. Ну, вот, но опять же говорю, на сегодняшний момент это не на потоке. Это все-таки такие
исключительные случаи.
Очень эксклюзивно.
Альфия Измайловна, давайте тогда к непосредственному образу жизни. На мой взгляд, все-таки последние годы люди как-то стали об этом, ну или, может, это мой информационный пузырь такой, люди стали об этом заботиться. У всех фитнес-браслеты и прочее. И я просто из своего опыта расскажу. Вот у меня есть фитнес-браслет, который...
Есть.
Ага. Все, что он может на самом деле делать, он теоретически может даже ЭКГ у меня снимать, но поскольку почему-то российский Минздрав никак не может это ему разрешить, а в Румынии уже, кстати, разрешили даже это делать, ну, неважно. Я не могу делать себе ЭКГ вот так вот, просто по мановению руки. Но однажды я шел спокойно, ну, вот, там, с работы домой или там из дома на работу, не помню, пульс был обычный, 90, ну, там, 70, 80, 90. И браслет начинает меня предупреждать о том, что учащенно пульс сердцебиение. Я иду, и у меня все нормально.
Начинаю я думаю, нервничать?
Нет, не начинаю нервничать. Я просто, это, знаешь, как уведомление, как обычно, ну, кто-то написал. Приходит уведомление, учащенное сердцебиение. Я думаю, что за фигня вообще? Ну, не обратил внимания, иду дальше. И тут я начинаю чувствовать, как это называется, аритмия, или когда вот... Сердце начинает очень сильно стучать.
Ну, это тахикардия.
Тахикардия,
да, учащенное сердцебиение.
Вот, и я после этого я начал задумываться о здоровье сердца.
Ну, подождите, во-первых, это здорово, что после физической нагрузки участилось сердцебиение. Опять же говорю, ну, мы так устроены. Тем больше наша физическая активность, да, тем больше организму нужно для реализации своих вот этих клеточных задач, больше нужно кислорода и питательных веществ, соответственно, к сердцу предъявляется больше требований, оно начинает с большей скоростью сокращаться. Самое главное в пропорциональности вашей вот учащения сердцебиения в этот момент и той физической нагрузки, которую вы испытываете. Это первое. И второе, я еще раз хочу сказать, это здорово, что сердце в ответ на предъявляемые ему требования начинает как бы давать обратную связь. Потому что есть целый ряд заболеваний, когда вы как бы не можете участить частоту сердечных сокращений.
Было.
Конечно.
А, фух.
Вот, поэтому, опять же, говорю, все происходит от чего? То есть вы не знаете, да, что с вами происходит. Вы где-то услышали какие-то обрывочные там, да, что там аритмии, тахикардия, это плохо. Вот, и когда в ответ на нагрузку ваше сердце начинает учащаться, вы начинаете еще эмоционально, психологически паниковать, еще плюс дополнительный выброс адреналина, еще больше учащается частота сердечных сокращений. Ой, ужас какой, я прям болен.
Мне кажется, ужасно, если проблемы ограничатся тем, что будет иногда учащенное сердцебиение, то это даже прекрасно, да? А вот скажите, вот молодому здоровому человеку, на что нужно обратить внимание, чтобы задуматься и пойти на обследование? Вот мы можем так же жить и даже не обратить внимание, а тут болезнь сердца и подобралась.
Ну,
прежде всего, на что?
Есть определенная как бы группа симптомов, которые чреваты, которая говорит о том, что вот это все, это красный свет, и дальше мы так не живем
обычно.
Давайте
с желтого начнем. Давайте лучше с желтого начнем, красный свет.
Мы идем, давайте лучше сразу красным, а потом мы поймем, что то, что ниже, это уже не так как бы опасно. Если вы вдруг потеряли сознание. Вот, так называемый синкопальный пароксизм. Это как бы первое. И если вы вдруг потеряли сознание на физической нагрузке, вот это прям такой красный флаг тому, что вот вы должны идти к кардиологу немедленно, как бы, и проверить свое сердце. Потому что вот эти синкопальные пароксизмы на нагрузке, это всегда очень опасно.
А это же может быть еще и от того, что плохо поел или вообще не поел.
Ну вот для того, чтобы дифференцировать, то есть не думать внутри себя,
да,
поел я там, не поел, вы должны прийти к специалисту, и вы вместе разберете, да, этот эпизод и поговорите. И тогда уже делайте для себя вывод. Я как бы нормализую, да, и модифицирую свой образ жизни, живу дальше. Или я как бы начну глубокое обследование. Значит, это первое. Второе. Если вдруг сердце участилось внезапно, то есть вы почувствовали тахикардию, и при этом вы занимались обычной своей деятельностью. У вас не было физической нагрузки.
То
да?
есть мы
вы
никуда не шли, мы лежали.
Вы не понервничали, вы даже не подумали о чем-то неприятном. Но просто вдруг неожиданно для вас сердце начало очень быстро стучать.
Угу.
Вот, в этом случае мы подумаем о том, нет ли здесь пароксизмальной тахикардии, и начнем вас в этом плане как бы тоже обследовать. Это тоже как бы опасно. Все болевые ощущения в области сердца, определенный дискомфорт на физической нагрузке. Если вы, жили своей активной жизнью, да, бегали, там, прыгали, заходили в фитнес-зал, занимались там, любимым видом спорта, и при этом нагрузка физическая для вас была комфортная, и вы никогда, я опять же говорю, не чувствовали, да, никаких там болевых ощущений, и вдруг на такой же физической нагрузке, или, может быть, на чуть повыше, вы почувствовали дискомфорт за грудиной, такая давящая, неприятная вот эти ощущения за грудиной, что навело вас на мысль, что нужно остановиться, да, и дальше физическую активность не продолжать. В этом случае это тоже повод обратиться к кардиологу на предмет исключения каких-то ишемических изменений со стороны коронарных артерий. И в данном случае возраст имеет достаточно условное значение. То есть мы все понимаем, да, что с возрастом риск поражения коронарных артерий, он возрастает, это как бы закономерно, но все-таки это может быть и в более раннем возрасте тоже. Вот. И здесь все это, конечно, еще имеет значение семейная анамнез. То есть в любом случае мы все должны понимать, в какой семье мы родились, да, и с каким генетическим багажом мы пришли в эту жизнь. То есть мы смотрим, чем болеют наши родственники, да, мы смотрим концентрацию заболеваний тех или иных в нашей семье, и, соответственно, вот здесь как бы уже вот роль детского кардиолога тоже важна. То есть нам нужно уже у детей... Вот, ну, на примере там, да, ишемической болезни сердца. Вот это правильное питание, да, и вот это отношение там, к питанию, там, к определенной там, диете, отношение там, на стрессовую ситуацию уже заложить внутриутробно. Потому что в этом случае вот тот генетический потенциал, который нам достался, и который... Ну, у нас есть большая вероятность его реализовать. Мы должны своим образом жизни сделать так, чтобы эти риски были там минимальные. И поэтому, говорю, опять же, если вы даже почувствовали в любом возрасте вот этот дискомфорт неприятный за грудиной, и при этом вы знаете, что у вас родственники болеют ишемической болезнью сердца, может быть, там они прооперированы, или у них там гипертоническая болезнь или криза, в этом случае тоже это повод обратиться к кардиологу. И в данном случае, наверное, даже нестандартное такое простое кардиологическое обследование, а именно стресс-тесты помогут нам разобраться в этой как бы, ситуации, то, что с вами происходит. Ну, вот эти, наверное, три таких вот основных постулата, которые вот как бы говорят о том, что вот, да, пора.
Пора задуматься о своем здоровье. А вот раньше же вот так считалось, что, ну и сейчас основная причина смертности это сердечно-сосудистые заболевания. Но вот я где-то читала такое исследование, что что теперь причина таких смертей снижается в связи с тем, что увеличивается возраст населения, и теперь на первое место могут выйти онкологические заболевания и другие, более старческие. Значит ли это, что вот если там я пережила, допустим, 60-70 лет, то дальше уже можно за сердце не волноваться, волноваться за другие органы.
Выискивать онкологию?
Да. Ну вот вроде этого что-то.
Ну, сложно как-то на это. Вряд ли. Всегда надо думать о том, что у тебя есть риск заболеть сердечно-сосудистой патологией в любом возрасте, онкологической. Ну, может быть, потом вот эта пропорция меняется в некоторой степени, но, тем не менее, все равно она остается, И здесь самое главное вот эти вот ранние воздействия, то есть как бы вовремя. Мы почему-то решили... Опять же, в нашей стране такая вот... такой как бы менталитет, что мы очень долго лечим сердечно-сосудистую патологию таблетками. И взрослые кардиологи тоже. Там уж максимально вот эти... Там весь уже исчерпан, медикаментозная терапия исчерпана, да, уже там сосуды. Просто ишемическая болезнь сердца, она же не лечится таблетками. То есть все равно это хирургическое воздействие. Да, и поэтому ранняя коронарография, раннее выявление проблемы и вмешательства на первом этапе, скорее всего, они будут мини-инвазивные, там стенты вы поставите. Вот. И это позволит вот отсрочить такое серьезное вмешательство, возможно. А может быть, совсем как бы его нивелировать. То есть, может быть, это будет достаточно, не доводя до инфаркта. Просто вот в этом плане еще немножко надо пересмотреть вот, отношения. Не надо долго лечить таблетками.
Я еще хотел все-таки вернуться к этим самым носимым устройствам. Вы как, им доверяете или нет? Просто учитывая еще и то, что неоднократно они помогали людям предупредить даже там за день, за два сердечный приступ, и человек успевал предпринимать какие-то действия.
Ну, если в этом плане так здорово работают, конечно, да. Конечно, да.
Но вы сами не используете?
Я сама нет. Я ориентируюсь, да, на другие. Я уже как бы себя знаю, поэтому мне гаджет... Ну, нет необходимости.
Но вы, на ваш взгляд, они могут помочь в этом деле, по крайней мере, помочь людям следить за их здоровьем?
Конечно, тем более людям, которые далеки от медицины, если как бы он носит гаджеты, у него есть такие точки ключевые, на которые он должен обратить внимание, которые изначально... Но все-таки надо изначально со специалистом все это обговорить, да? То есть есть определенный диапазон, если мы получаем те или иные значения, мы живем комфортно и чувствуем себя комфортно, но если вдруг вот эти ключевые точки мы обозначили, и мы пересекаем эту границу, тогда в этом случае, да, конечно. Да, это очень полезно.
А, Альфия Измайловна, скажите, если говорить про сами заболевания, у нас какая наиболее распространена сердечно-сосудистая? Ишемическая болезнь, да?
Ну, опять же, здесь же возрастные категории имеют значение. Да, среди там взрослой популяции, конечно, безусловно, это ишемическая болезнь сердца. А среди детей, я уже сказала, что это врожденная патология превалирует. И вот эти все функциональные изменения, которые мы можем встречать, субъективные. Да? Мы чувствуем там боль в сердце, там колющие, еще какие-то субъективные ощущения, но мы приходим к доктору, проводим ряд исследований, мы не видим поражения органов как таковых.
То есть это получается вот. Психосоматика или как это называется?
Да. Скорее всего, это да, ну и чаще всего это да, и потом даже ты меняешь просто образ мысли, ты меняешь несколько образ жизни, и как бы все, эти все симптомы, они проходят, если это не заболевание, а чаще это нет.
Надо ли следить за давлением? Как это связано?
Ну, это обязательно.
Да?
То есть есть основных три параметра, которые взрослый человек должен о себе всегда знать и его контролировать. Это обязательно артериальное давление, это уровень глюкозы и уровень холестерина.
Даже не электрокардиограмма, а вот эти вот, да?
Ну, это биохимические показатели, ЭКГ, это ЭКГ, это немножко другой, это инструментальный вид исследования, а это вот те анализы, которые нужно сдать. Я имею в виду вот, глюкоза и холестерин, а уровень давления, во-первых, он доступен. Для электрокардиограммы вам еще нужно обратиться в медицинское учреждение, как бы найти специалиста, да, который поможет вам все это да, расшифровать или разобраться в этом. А уровень давления, это для каждого очень доступно. И это необходимо. Это необходимо. Причем есть одно такое общее заблуждение, когда все говорят, ой, у меня там давление, у меня там 170-180.
Как у космонавта.
А я себя при этом хорошо чувствую, поэтому я ничего делать не буду, потому что это как бы, ну, мне же хорошо, вот это очень опасно. Вот это очень опасно, это вот...
То есть какие цифры нас должны...
120 на 80 у вас должно быть давление.
Всегда.
Да.
Ну, если
не всегда после физической нагрузки оно повысится.
Мне кажется, что у разных людей по-разному.
Высокое нормальное давление 130 на 90, как бы там раньше было, а сейчас это уже гипертония первой степени, 130 на 90. Все, что выше, это гипертония.
То, что ниже?
Это норма, но, опять же, до определенных пределов. 120 на 80. Давайте ключевые цифры, которые у вас должны быть в голове.
Так, мы фиксируем, допустим, что давление находится вне нормы, мы идем к кардиологу и пытаемся с ним выяснять, в чем причина или как.
Ну, в идеале это так.
Ну, ты так не попадешь. Сначала попадешь к терапевту.
Терапевту попадешь,
а потом тебя он направит к кардиологу.
Угу, понятно.
Но, опять же говорю, все начинается с модификации образа жизни. То есть вы должны понять, да, если у вас гипотиномия, если там какие-то у вас недостаточные количество физических нагрузок или, наоборот, перебор, то есть в этом плане надо сначала вот здесь навести порядок, а потом уже к медикаменту.
Вот как раз о том, как привести все это в порядок и о том образе жизни, который надо вести, поговорим после небольшого перерыва. Я напомню, в студии «Радио Спутник» кардиолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области, Московский областной консультативно-диагностический центр для детей и главный внештатный детский кардиолог Московской области Альфия Дроздова и моя коллега, обозреватель «Радио Спутник» Елена Глещинская. Никуда не уходите. Мы очень-очень скоро вернемся снова.